Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так. Звук истории.
Ну что ж, мы начинаем. 16:05. Александр Смирнов, звукорежиссер, и Сергей Бунтман, ведущий. Большое досье у меня здесь есть, потому что тема для меня... Мне очень хотелось каким-то образом раскрыть, но совершенно не хотелось предаваться вот чему. 20 лет прошло с того, как погибла принцесса Диана в тоннеле в Париже при каких-то обстоятельствах, которые многие считали некрасивыми. Даже были такие вот сообщения о том, что не понял один из корреспондентов, что такое скутер. Он считал тогда еще по-русски скутерами не назывались мотороллеры. И он думал, что по реке, что ли, за ней гнались папарацци, которые следили пристально за личной жизнью принцессы Дианы. И вообще принцесса Диана говорит не совсем правильно, как настаивают они, или Диана, принцесса Уэльская, просто принцесса Диана, не надо говорить. Но это все вот те как раз штучки, с которыми столкнулась Диана Спенсер, выйдя замуж за Чарльза, принца Уэльского. Что это такое? Что это был за человек? Что это была за история? Как она попала туда? Во что она попала? Неужели она не понимала, потрясающая, конечно, формулировка, неужели не понимала, куда она попадает? Что она попадает в одну из самых консервативных семей на свете, причем находящуюся в 20 веке тогда, находящуюся под микроскопическим просто вниманием и журналистов, и общества, и прессы. Это не какая-нибудь заморская принцесса или какая-нибудь девушка из низов, которая попадает в королевскую семью в средние века, в эпоху Возрождения, даже несколько позже, там, в 17-18, даже в 19 веках, и страдает там молча, никто об этом не знает, что она не такая, она начинает понимать, что она не такая, что ей совершенно там неудобно, некомфортно, невозможно находиться, и терпели, и были, и расходились по-настоящему. Даже и в нашей истории, как сколько расходились, вот и история Александра II об этом говорит, расходились люди, не понимающие друг друга, но при этом оставались наследники, оставалась какая-то видимость семьи, тем более семьи монаршей. Леди Диана, я очень хорошо помню 31 августа 1997 года, я даже помню вообще место, в котором я сидел, окно слева, где я на кухне сидел, и когда прозвучало это сообщение, что погибла леди Диана, я не следил за ней, как папарацци, не следил за всеми ее перемещениями, за всеми ее увлечениями, и то, что вот она сейчас еще погибла в компании Доди Альфаеда, и какая-то была в этом шокирующая странность в этой истории, разбитый Мерседес, который бесконечно показывали, что это произошло в Париже, стал сразу прикидывать, вот как это тоннель Альма, который, в общем-то, известен, и мост Альма знаменитый. И потом начали подбирать все сообщения. Но первые сообщения были во Франции, французское телевидение. И тоже, кстати говоря, вы сейчас, конечно, не увидите этого, но выражение лица ведущего французских новостей, оно озадаченное. Озадаченное. Он не знает, и это и скорбное, и скандальное происшествие. Но хотя бы вот сейчас мы послушаем, что он говорил, я немножко поперевожу.
Mme monsieur, bonjour, la princesse de
Дамы и господа, добрый день. Леди Диана попала в дорожно-транспортное путешествие вместе со своим знакомым, своим другом Доди Альфаедом. Оба погибли, так же, как и телохранитель, который был за рулем. Вчера вечером они приехали в Париж с Доди Альфаедом, и это был черный Мерседес, на котором они выезжали, преследуемые папарацци. Они вошли в тоннель Альма, и там потерял управление водитель Мерседеса. Мерседес врезался. Шофер, водитель и Доди Альфаед тут же скончались, и леди Диана умерла в больнице. Теперь корреспондент. Это куча железа. Это и понятно, потому как стоят эти останки Мерседеса, какой силы был удар. С принцессой сидит рядом, с шофером сидит телохранитель, шофер, водитель из гостиницы сидит за рулем. Водитель теряет управление, и автомобиль врезается. Когда приезжает полиция, когда приезжают пожарные, Доди Альфаед уже умер, и больше часа длилась операция, когда привезли в больницу леди Диану. И мотоциклы и скутеры, которые преследовали с папарацци на борту, преследовали леди Диану, все они взяты как улики.
Une plaie importante de la veine pulmonaire gauche.
Здесь идет описание ранений, которые получила принцесса Диана.
Externe puis interne de deux heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté.
Кровообращение невозможно было восстановить.
Quant aux journalistes photographes, ils sont toujours entendus quai des orfèvres.
И вот журналисты, фотографы, так называемые папарацци, они находятся вот в то время, когда корреспондент передает свое сообщение, они находятся под следствием, они привлечены. Мерс, говорят, был паленый, сильно битый, Евгений из Пензы. Вы знаете, Евгений, вот по поводу и автомобиля, и деталей катастрофы очень много всего было сказано, написано от самых разумных до самых неразумных предположений. И что он был и нарочно это было подставлено, и что королевская семья убила, и что какие-то силы потусторонние, которые не хотели, например, чтобы у Дианы родился ребенок от Доди Альфаеда, и что даже принадлежащая королевской семье женщина, хотя и разведенная с принцем Чарльзом, чтобы у нее были наследники, в общем-то, совершенно не тех кровей, которые нужны. Конечно, мы столкнулись здесь, не в таких экстремальных, я думаю, проявлениях, но столкнулись с невероятной архаикой этой жизни, жизни королевской семьи. Кто такая принцесса Диана? Давайте вспомним. Это из очень древней семьи, из вполне такой древней семьи, Спенсеров, и уже ее до леди Дианы она называлась, до замужества, и потому что ее отец, граф Спенсер, получил свой графский титул, и с этого времени уже Диана стала леди Дианой. Ясно, что с самых своих школьных лет, в которых есть своя странность, кстати говоря, Диана стремилась к скромности и, если деятельности, то такой вот общественной деятельности, полезной деятельности. Отсюда и детский сад, отсюда и работа медсестрой, отсюда разные ее занятия. Но получала она поначалу домашнее образование. Домашнее образование. Это хорошо, когда выходит человек в достаточно закрытый мир, получая домашнее образование, и только близкие какие-нибудь подруги существуют в ее окружении, существуют в этом достаточно замкнутой, в этой достаточно замкнутой вселенной. Допустим, пусть так будет, но все равно здесь в этом есть что-то недостаточное для вхождения в жизнь 20 века. И леди Диана, не будь такого страшного происшествия, могла бы дожить и до века 21-го и существовать сейчас. Ведь при разводе, например, когда ее лишали титула, когда бесконечно думали, как нужно ее называть королевским высочеством или не нужно ее называть королевским высочеством. И были про это споры, споры принца Чарльза, споры королевской семьи. Королева настаивала на одном, принц Чарльз настаивал на другом. А Уильям, как говорят, произнес такую фразу: «Ну ничего, мама, говорит, когда я стану королем, тебе все титулы вернут». В этом тоже есть что-то очень и очень средневековое даже. Королева Великобритании Елизавета II – это тот человек, который казался нам современным очень. В 50-х годах, когда она взошла на престол, это была молодая, совершенно новая монархиня. И даже если были у нас королевы совершенно новые, что в Бельгии, что в Голландии, не так вот далеко, в Дании. Но если британский престол занимает совсем юная, ей тогда было 26 лет, когда она зашла на престол в 52-м году, это был человек новой формации, открытый, не такой, может быть, как ее сестра Маргарет, но с очаровательной улыбкой, молодая, все видели ее семью, как сейчас смотрят, например, за семьей ее внука, видели этих детей, везде было опубликовано этот такой мальчик Чарльз, 49-го года рождения, вот, потом... Мы помним принцессу Анну, которая участвовала в Олимпийских играх. Помню фотографию с совсем маленьким принцем Эндрю. И был еще один мальчик, принц Эдвард. И вот, смотрите. Но потом произошла революция, я бы сказал, мировая революция 60-х годов. И совершенно все стало по-другому. И королева превратилась сначала в такую достаточно жесткую даму средних лет на троне. Последнюю ее, может быть, такую вот абсолютно очаровательно кокетливую улыбку. Я помню во время вручения Бобби Муру «Золотой богине» в 66-м году. Ей всего 40 лет. Но потом вот это получилось какое-то... С одной стороны, взрыв вот этого британского недовольства ничуть не меньше среди молодежи, чем во Франции, например, или даже в Америке. Это уже была страна, вот сколько времени это была уже страна Битлз к концу 60-х. Все Битлз прошли, вся история Битлз как группы прошла в 60-х годах. Вся настоящая история их. И уже с одной стороны происходит такой взрыв молодежной культуры, а с другой стороны существует все стремительно устаревающий королевский долг. Конечно, она правит, да, сейчас долго. Но сейчас, я бы сказал, вот в пост Дианы времена, после гибели Дианы, это... Время, может быть, более славное для королевской семьи, чем 90-е годы. Потому что 90-е годы крушение за крушением. И развод ужасного семейства герцога и герцогини Йоркской, принца Эндрю. Не зря их называли Duke and Duchess of Polk, называли. Вот, играя словами, York и Polk, вот, получалось свинячий, вот, герцог свиняческий. И это были скандалы постоянные. А разводится и принцесса Анна. Принцесса Маргарет, сестра королевы, то есть просто вот такой вот... Анфан Терибль всей этой семьи даже уже в немолодых годах. Вот здесь. Часы идут, дни бегут, а годы летят. Да, да, это вот стремительность. Вот каждый год становится короче, пели Pink Floyd, вот еще вот когда вот в этот переходный период, когда от молодежной революции к ее просто уже такому долгому окопному противостоянию с другим поколением. Почему в Британии допускается вступление в брак лицам королевской крови с простолюдинами? Это не простолюдины. Почему? Это не простолюдины. Это люди незнатного происхождения. Ну, извините меня, вот в водилке-кричалке здесь ник человек, который пишет. А где Российская империя и где Британия? Британия существует как монархия и обошлась без революции, таких потрясений, как Российская империя. Она существует, и монархия в ней эволюционирует. И я думаю, что то, что случилось в 97-м году, было страшным шоком. Я абсолютно не допускаю даже, ну, если какой-нибудь кто-нибудь мне сунет документ, и сунет документ под нос, что где будет написано признание «Я королева». Божьей милостью королева Елизавета II убила принцессу Диану или по моему повелению это сделали, и тогда я буду все равно сомневаться. Мне кажется, это стечение невероятных обстоятельств, но очень естественных. Мы с вами в конце этой передачи послушаем, собственно, несколько ключевых, один ключевой фрагмент из интервью Дианы, но вот смотрите, в чем секрет, спрашивает Таня, английский педагог, когда из семьи высшей аристократии выходят достаточно скромные и ненапористые люди. Скромность – это, в общем-то, признак аристократизма во многом. Диана, была ли она ненапористой? Она, мне кажется, была действительно скорее напористой. Она была непокорной. При том, что она много раз пыталась терпеть, пыталась подчиниться правилам, Диана Спенсер пыталась выйти из этой ситуации, покончив с собой. То есть это вот такие пассивные выходы. Но вот потом, я думаю, когда мы с вами поговорим еще и о ситуации после ее гибели, о ситуации, предшествующей ее гибели, это тяжелые вот эти семейные и общественные отношения, мне кажется, мы с вами поймем. И тогда, и сейчас, Евгений пишет, мне очень жаль Диану, я тоже помню, как узнал о ее гибели. Диана для меня была всегда фигура попсовая. Я был в этом неправ, может быть. Была фигура такого вот теточного обожания. Когда мне довелось попасть в Эдинбург, в гигантский музей, фабрику Тартонов, пледов с клетки, когда я увидел вот эту голубенькую клетку, специальную принцессы Дианы, которую тысячи и тысячи девушек, молодых женщин, немолодых женщин, тысячи и тысячи, они вот именно пытались, и Диана получалась такая, пытались подражать Диане и носить ее цвета, и Диана совсем не представляла вот для меня вот такого вот образца и сильной, и загадочной, и таинственной, и всемирно там почитаемой женщины, каким была, например, Грейс Келли, княгиня Монако и великолепная актриса. Диана была для меня такой ворвавшейся из аристократии средний класс. Представление среднего класса о прекрасном. Но когда сейчас уже, и не нравятся мне такие всемирные истерические движения и настроения, Но когда сейчас смотришь, просто список берешь тех благотворительных компаний и обществ, которых участвовали и которые патронировали, активно патронировала Диана, то просто диву даешься. И самое интересное, что возмущало и вызывало недоумение тот практический интерес и душевная вовлеченность, с которой Диана Спенсер занималась этими благотворительными делами. Вот, например, движение против противопехотных мин. Мы тогда очень вяло отозвались, я помню, Россия очень вяло как-то, что противопехотные, ну, противопехотные миры и противопехотные мины. Ну и что? Одно из средств ведения войны. Благодаря образу Дианы и благодаря тому, что она ездила на места, а с ней шлялись все корреспонденты и телевидение, которые только возможно, она нам показывала. Она не позировала с ними. Вот «Я и девочка, я и белочка», как Михаил Ром писал о Гитлере и говорил в фильме «Обыкновенный фашизм». А именно она нам показывала через свое обаяние ужас того, что происходит. Ужас этих искалеченных детей. Опять же, в том интервью мы с вами услышим то, что необходимо знать. Личная жизнь. Как-то у нас было, говорила Диана, многовато народу у нас было, говорила Диана. Многовато у нас было людей в нашей семье. В откровенном интервью она признала, что их всегда было трое. И старая и неприходящая любовь принца Чарльза, Камилла Паркер Боулс, и Диана, жена и принц Чарльз. У тетенек и девушек, это я так говорю, которые обожали Диану всегда, у них принц Чарльз вызывал какое-то омерзение и отторжение. И компания, которая была против него, мировая такая общественная компания, она была тоже страшновата. Чарльз тоже не совсем простой человек. Не потому, что он принц Уэльский. Он человек со своими взглядами, страшно закомплексованный. Был, ну, дедушка тоже был закомплексованный. Все смотрели фильм «Король говорит». Но он окончил закрытую школу. Совсем не считал себя красавцем, покорителем сердец. Человек, который нуждался в ласке и понимании. Достаточно тонко человек, размышляющий об архитектуре, например, и этому посвящающий много времени. Со своеобразным юмором, хотя его все считали, и многие продолжают считать дураком. Я видел, как ему было предложено в одном из шоу провести прогноз погоды. Это совершенно было изумительно. Тоже человек. И тоже «Без меня меня женили» называется. И его история, если бы не необычайная дисциплина, внутренняя дисциплина, которая была присуща Николаю II, то он бы также страдал в браке, например, как принц Чарльз. Это надо учитывать, если от вздохов Поклонской отвлечься или в каких-то там копании в скабрёзных историях, связанных с императорским домом. Нет, это очень тяжелая ситуация, что для нее, что для него. Много слов мы произносим, у нас вся вторая часть будет посвящена фрагментам. Единственное, что я хочу сказать сейчас, тяжелейшие события, но не тот чудовищный год, там, 92-й, который был, где происходило много, но тяжелейшие события начала осени 97-го года, для них, конечно, чтобы иметь отправную точку, точку опоры для того, чтобы броситься в путешествие по хитросплетениям. И это надо посмотреть фильм Стивена Фрирса «Королева». Это больше правда, чем правда. Там некоторые вещи, там можно говорить сколько угодно. Там сглажен и великий талант Хелен Миррен. Конечно, очень много играет. Но чтобы что-то начинать понимать, мне кажется, надо этот фильм. Ну, до встречи через 5 минут.
Вот так. Звук истории.
Продолжаем. 20 лет спустя гибель принцессы Дианы. Когда Диана умерла, вот я всем рекомендую посмотреть фильм Стивена Фриджа «Королева». Что там было? Что там было? И когда все-таки королева выступила по телевидению, обратилась к народу, она действительно шла по минному полю. И тут уж надо... А, это не ее слова. О, там кто-то написал. Да. И надо было... Каждое слово должно быть выверено, потому что оно могло вызвать взрыв. И как ей нужно было себя вести. И проверить свое отношение, проверить, где здесь у нее маска королевы, а где здесь у нее человеческие чувства. Ну, Хелен Миррен вам лучше расскажет, а мы сейчас послушаем, собственно, заявление королевы. После ужасных новостей прошлого воскресенья мы увидели в Британии и во всем мире, как люди скорбят по Диане. Каждый справляется с горем по-своему. И не просто выразить чувства и смысл потери. После первого шока разные чувства охватили людей. Горе, ярость, неприятие, тревога. Последние дни мы все испытывали эти чувства. Вот что я вам скажу сегодня и как ваша королева, и как бабушка своих внуков. И скажу от всего сердца. Прежде всего, я хочу отдать должное Диане. Она была исключительным и необычайно одаренным человеком. И в хорошие времена, и в плохие она дарила людям улыбку, сохраняла доброту и теплоту. Я уважала ее и восхищалась ее самоотверженностью. Особенно тем, как она заботилась об обоих мальчиках, своих сыновьях. В эти скорбные дни этой недели мы старались помочь Уильяму и Гарри справиться с опустошительной потерей, от которой и мы все страдаем. Те, кто знал Диану, никогда ее не забудут. Миллионы тех, кто не был с ней знаком, чувствуют, что знали ее и всегда будут ее помнить. Я думаю, что нам следует извлечь уроки из ее жизни и из необычайной реакции, которую вызвала ее смерть. Я полна решимости бережно хранить память о ней. Пользуюсь случаем, чтобы от имени всей нашей семьи, принца Чарльза, особенности Уильяма и Гарри, поблагодарить всех тех, кто приносил цветы, присылал письма и многими другими способами старался выразить свои соболезнования. Ваше сочувствие – могучий источник силы для всех нас. Соболезную семье Дианы и тех, кто погиб вместе с ней. Я знаю, как им тяжело после того, что произошло в прошлое воскресенье, как им тяжело жить и строить планы на будущее без близких людей, которых они потеряли. Я надеюсь, что завтра мы все, где бы мы ни были, прочувствуем всю глубину потери и благодарность за все, что сделала Диана за свою короткую жизнь. Для нас с вами это повод, шанс показать единство британского народа в горе и уважении. Пусть умершие покоятся с миром, а мы с вами будем благодарны той, которая сделала множество людей счастливыми. Вот что сказала. Вот что сказала королева Елизавета II. Здесь очень важные слова, конечно. Да, говорили, она не называет Доди Альфаеда. Она здесь то замалчивает, это замалчивает, дежурные слова, но их надо было сказать. И вспомните сцену из фильма и сцену, близкую к реальности, может быть, даже более реальную, чем реальность, когда она останавливается и начинает говорить с людьми, когда проходит королева. Здесь это было сделано заявление накануне. Накануне похорон. Похороны были грандиозные, и все видели кадры, я думаю, а кто не видел, тот еще и посмотрит, что на всем пути следования кортежа, следования гроба с телом катафалка, гроба с телом Дианы, были люди, которые некоторые аплодировали, как умершим актерам, все были с цветами, все стояли на всех мостах, и это не было праздное любопытство, это было глубокое чувство. Чувства охватили всех. Через через сколько там получается, 3 недели, 19 сентября принц Чарльз впервые показался, и он был в Манчестере. И, кстати, там встречался с клубом Манчестер Юнайтед. Многие из манчестерских футболистов принимали участие в благотворительных фондах принцессы Дианы. И вот что сказал Чарльз на импровизированной пресс-конференции. And in an informal and very personal message, he paid tribute to his son's courage over the past weeks. Я невероятно горд своими сыновьями, как они пережили это невероятно тяжелое время с поразительной смелостью, поразительным мужеством. И можно только себе, трудно себе представить, какой величины это потеря для них. И это невероятная вещь, что люди настолько разделяют горе семьи. Вот принц Чарльз. И есть фотографии, и есть кадры, которые тогда не публиковались. Он плачет. Принц Чарльз плачет. Я не думаю, что это были какие-то крокодиловые слезы. Потому что Диана, еще ко всему, какими бы сложными ни были их отношения, Диана – это мать его сыновей. А сыновей он очень любил и очень любит. А Диана – это, конечно, его любовь и его увлечение. И возобновление отношений с Камиллой – это тоже такая человеческая история, очень непростая. Здесь мы присутствуем при том, как, да, действительно, можно говорить, кризис монархии, была принцесса Диана беременная или нет, вот Илья из Екатеринбурга. Может быть, может быть. Я вот здесь говорит, Екатерина Ким потрясающе пишет нам. Я возглавляю общественную инвалидную организацию. Я встречалась и разговаривала с леди Ди. Она была в школе 751. Мы все скорбим. Да, она была в России и была здесь. И была по делу. И по делу, я думаю, что наша слушательница Екатерина, она-то лучше всех знает, что Диана была по делу. По делу здесь. И не просто представительствовала. Она не умела говорить дежурные фразы. Давайте послушаем ее интервью, очень важное. Как вы думаете, вы когда-нибудь станете королевой? Нет, не думаю. Почему вы так полагаете? Я хотела быть королевой людских сердец, но я не вижу себя королевой нашей страны. Не думаю, чтобы многие хотели меня видеть королевой. Я имею в виду истеблишмент, за который я вышла замуж. Потому что они решили, что я для этого не гожусь. Почему, как вы думаете, они так решили? Потому что я все делаю по-другому.
потому что я веду себя не по правилам, потому что я живу по воле сердца, а не разума. Даже если это мешает мне в моих делах, я это понимаю. Но кому-то нужно ведь выйти за рамки и любить людей, показывать им, что ты их любишь. Думаете, за вашего поведения вам не дадут стать королевой? Да, нет, не то чтобы не дадут, просто у меня не так много сторонников там, где я живу. В королевском доме вы имеете в виду? Да. Они видят во мне какую-то угрозу. Но я ведь делаю только добро. Я не конфликтный человек. Почему же они видят в вас угрозу? Я думаю, каждая сильная женщина в истории была обречена на такой путь. Сила заставляет их беспокоиться и бояться. Почему она такая сильная? Откуда у нее такая сила? От кого? И как она ей воспользуется? Но почему люди ее так поддерживают? Вот. Важное интервью, мне кажется. Было очень много. Были какие-то перехваченные пленки, телефонные разговоры. Диана в депрессии, Диана в предсамоубийственном состоянии, Диана в послесамоубийственном состоянии, Диана, которая причиняет себе травмы, которые себя режет, Диана, которая вообще, например, страдает прогрессивной булимией, на что Диана всегда говорила. Мне всегда рассказывали, что я когда-нибудь стану толстушкой. И вот, да, она была в разобранных чувствах. У нее не было вот той всесокрушающей дисциплины, которую принимает женщина, выходя замуж за монарха или наследника монархии, или члена королевской семьи, то ли иной княжеской королевской семьи, принимает на себя дисциплину, в которой она воспитывается. Дисциплину не то чтобы показухи, а дисциплину определенных правил. Мы знаем историю вышедших из совершенно, может быть, богатых, известных, но не тех, не аристократических, не монархических слоев. Та же самая княгиня Грейс. Ее отец был очень богатый человек. Но она спортсменка, актриса, американка, да, ирландского происхождения, и совершенно ей эти монегасские церемонии были непонятны. Странный фильм существует, но в котором можно проследить каким-то образом, как это все происходило. Но единственное, что можно сказать о Диане с полной определенностью, она действительно была человек, который не умел подчинять свое сердце и свои симпатии, подчинять разуму. Подчинять как внешне навязанной дисциплине. И поразительно, конечно, Диана, которая умела наладить отношения с кем угодно, с каким-нибудь, там, я не знаю, председателем фонда, с массой людей, но не могла наладить ни с британским высшим истеблишментом, ни с королевской семьей не могла наладить свои отношения. Может быть, в этом и состоит, когда она везде чужая ведь была. Получается, по определению, везде чужая. В королевской семье она слишком живая, слишком непонятная, слишком своевольная, может быть, до скандала, до истерики. Не то, что она там навязывала свою волю, нет, ну просто истерика – это была ее и защитная реакция. А и там это не проходило. И там вот это вот ее инакость, вот то, что она чужая, это не проходило и порождало только конфликты. А вот когда она откуда-то с небес появившаяся среди несчастных детей, среди больных раком, среди пострадавших от противопехотных мин, среди обездоленных, она, ей было легко, потому что и не было вот этой самой дисциплины, ей было легко становиться естественной. Она потому и была такая замечательная мать, о чем говорят мальчишки, но теперь уже взрослые дяденьки, Вильям и Гарри.
Она была замечательная мать, естественная, простая, заботливая. И они это и говорят, и подчеркивают не потому, что они ее потеряли. Не в главной, не в первую очередь поэтому. А то, что они потеряли, например, сильно повернуло, мне кажется, принца Гарри немножко не в ту сторону. Была бы жива мать, было бы немножко по-другому. Он какой-то по-своему эксцентричный. Принц Уильям – это вот то, что оказалось, я думаю, что Диана была ему очень гордилась. И женитьба принца Уильяма, и не знаю, что там произойдет дальше, но она, в принципе, это работа над ошибками королевской семьи. Во-первых, он женился на ком хотел. Во-вторых, он свободный человек, и он соблюдает все церемонии, но с необычайным достоинством, с пониманием, но без того, чтобы это становилось главным стержнем его жизни, какие-то церемонии. И поэтому надежду вселяет то, и, наверное, в бабушку тоже, что Уильям – это и сын Дианы, и сын Чарльза, и ее внук, и правнук удивительного человека Георга VI, что в нем какая-то вот надежда на продолжение плодотворного существования британской королевской семьи. «Я бы хотел, чтобы она стала королевой. Достойная смена, — говорит Евгений. — Если не она, то кто? У меня есть предположение, что на тот момент королева завидовала Диане, и в целом она ее недолюбила». Она ее недолюбила, но что ей завидовать? Что ей завидовать? Диана была популярнее королевы. Я думаю, что та же самая дисциплина и та же самая долгая жизнь королевы Елизаветы, она говорит о том, что, не знаю. Если бы королева Елизавета просто вечно бегала за своей популярностью, она тоже человек дисциплины. Вспомните ее совсем юную воинскую службу королевы Елизаветы. И то нежданное известие, когда ей было 10 лет, она стала наследницей престола. Это совершенно другое воспитание. И у нее была очень мама хорошая, то, что называется. Так что это здесь... Да, она была недовольна. Но недовольна, наверное, не потому, что... Слишком это было шумно. Слишком для нее это было непонятно, наверное, для королевы Елизаветы. Вот, герцогиня Кейт, похоже, достойная смена будет. Да, у нее нет такого, такого всемирного блеска и всемирной популярности, но мне кажется, она очень и очень какой-то человек такой естественный, но в другом смысле, спокойнее, без там все-таки многое отягощалось самоощущением Дианы как хрупкости всей своей жизни, и что она каким-то образом должна противостоять и не смиряться. Но как бы то ни было, давайте оставим все это в прошлом, так же, как и смешки некоторых товарищей, которые, узнав, что будет Элтон Джон исполнять «Свечу на ветру», некоторые пробурчали, что он теперь будет переделывать слова на смерть всех блондинок, потому что первоначально это была, конечно, песня памяти Мерлин Монро. Но я бы хотел завершить вот сейчас Элтоном Джоном и «Свечой на ветру», которая прозвучала на поминальной церемонии, скорбной церемонии в Вестминстерском аббатстве, когда прощались с принцессой Дианой.
Now in the nave, Elton John sings Candle in the Wind with new words specially written a few days ago by Bernie Taupin.
Goodbye, Adam's Rose. May you up grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart.
called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears, all our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the great place to set us where lives were torn apart. Goodbye, this road from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.